Здравствуйте, с вами на Радио Свобода, телеканале «Настоящее время», программа «Деньги на свободе». И я ее ведущий Максим Блант. Надежда на то, что в этом году пандемия коронавируса и все ограничения снимут, закончатся, ограничения снимут, а мировая экономика начнет спокойно восстанавливаться, пока не оправдываются. Накопившиеся за последние десятилетия конфликты и противоречия обострились и начали принимать непримиримый характер. В России это вылилось в разрастающийся политический кризис. Его власти пытаются задавить в зародыши при помощи политических репрессий, которые принимают все более массовый характер. В США идеологические и политические конфликты вылились в войну на фондовом рынке. Она, в свою очередь, может обернуться многомиллиардными потерями для обеих сторон и закончится глобальным биржевым коллапсом, который не минует ни Китай, ни Россию, ни Папуа-Новую Гвинею. Одним словом, с окончанием 2020 года легче не стало. Об этом сегодня и поговорим. Хочу напомнить про наш телеграм-канал «Блант на свободе», где мы обсуждаем свежие экономические и финансовые новости. Подписывайтесь. Сегодня в программе.
Война за деньги. Кто победит в битве крупных фондов и мелких инвесторов? Деньги или жизнь? Какие потери понесли россияне в 2020 году? Сеанс саморазоблачения. Что не так с речью Путина в Давосе?
В воскресенье 31 января центр Москвы превратился в осажденную крепость. Столичный Дептранс еще за два дня до анонсированной на воскресенье акции объявил, что 7 станций метро будут закрыты по требованию полиции. Кроме того, ограничения коснулись и движения пешеходов не только на Лубянке и прилегающих улицах, но и вокруг Кремля. Перекрытыми полицейскими кордонами оказался весь центр. Таких мер предосторожности силовики не предпринимали и в 90-е годы. Это лишний раз свидетельствует о той, мягко говоря, искаженной оценке количества протестующих на улице 21 января. Тогда, напомню, по информации МВД, на улице Москвы вышло около 4000 человек. В минувшее воскресенье, по официальным же данным, в Москве в акциях протеста сумели принять участие 2000 человек. Это при том, что только в Москве задержали больше 1800 человек. Такие данные сообщает портал УВД-Инфо, отмечая, что цифра пока не окончательна. Я все жду, как будет выкручиваться официальная пропаганда, когда число задержанных превысит данные МВД о количестве протестующих. А оно, число задержанных, кстати, поставило новый рекорд. По оценке того же УВД-Инфо, по всей стране цифра перевалила за 5000. Но я не об этом. В минувшее воскресенье в Москве заблокировали весь центр. К 7 закрытым станциям метро в течение дня прибавилось еще несколько. Пешеходное движение было парализовано, причем не протестующими, а силами полиции. Расположенные в центре магазины, кафе, рестораны и прочие розничные точки понесли потери, которые, по моей скромной оценке, исчисляются миллиардами рублей. Дневная выручка ГУМа, ЦУМа и Детского мира – это уже сотни миллионов. И так во всех крупных российских городах. Подчеркну, именно полиция и другие силовые структуры блокировали улицы, периодически перекрывали проезжую часть, дезорганизовали работу общественного транспорта. В правовом государстве уже на следующий день появились бы многомиллиардные иски сначала к силам охраны правопорядка, а потом и к конкретным начальникам, которые подписывали приказы и отдавали распоряжения. Но в России, что-то мне подсказывает, ни одного иска к московскому, петербургскому или какому-то другому полицмейстеру не будет. Счета их не заблокируют, с них принудительно не спишут те миллиарды, которые, судя по полковнику Захарченко, они вполне могли бы уплатить пострадавшим предпринимателям и акционерам ГУМа, ЦУМа и Детского мира. В отличие от непосильных исков за выдуманный ущерб, которыми бомбардируют оппозицию после каждой протестной акции. Но так или иначе, и жесткие разгоны, и политические репрессии, и ужесточение законодательства, которое не оставляет камня на камне от базовых гражданских прав, закрепленных даже в новой, поправленной летом прошлого года Конституции, все это свидетельствует о растущих страхе и неуверенности Владимира Путина и его окружения. Страхе потерять власть и неуверенности в своей способности этому противостоять. А за этими разрушительными страстями понимание того, что они не первый год нарушают неписанный общественный договор. Он, к слову, сложился в головах прокремлевских политологов. Договор, согласно которому политическая лояльность россиян обменивается на плавный рост их благосостояния и улучшение качества жизни. В 2014 году государство попыталось переписать условия и заменить сытость на гордость и имперские амбиции. Но время показало, что замена получилась совсем неадекватной. Вернуться же к росту, как ни старайся, в рамках существующей политической модели и управленческой практики не получается. Вывод о том, что решить экономические проблемы в России без политической и институциональной реформы невозможно, прозвучал еще несколько лет назад на Гайдаровском форуме. И присутствовавшие там министры и вице-премьеры даже не попытались его оспорить. К источнику неуверенности путинского окружения мы еще вернемся, но сначала о том, что происходит в США, поскольку эти события грозят весьма серьезными последствиями, в том числе и для России. На американском фондовом рынке разразилась форменная война. 12 лет назад активисты Occupy Wall Street боролись на улицах с жирными котами. Так финансистов, которых обвинили в кризисе 2008 года, назвал тогдашний президент США Барак Обама. Те, кто пришел на смену тем левакам и анархистам, перенесли боевые действия на территорию противника и пытаются наказать крупные инвестбанки и хедж-фонды на рынке. Клич «Occupy Wall Street» получил новое прочтение. Мелкие инвесторы координируют свои совместные действия на портале Reddit в сообществе Wall Street Bets. В нем участвует несколько миллионов пользователей популярных приложений для прямого выхода на фондовый рынок, вроде Robinhood или Ameritrade. В том, с чего начинался разрастающийся конфликт поколения, разбиралась Анастасия Тищенко.
У меня есть друг, который заработал примерно 10 тысяч долларов, другой – 12 тысяч.
На прошлой неделе сотни людей смогли заработать огромные деньги, вот так, не выходя из дома, с помощью социальной сети Reddit и приложения для инвестиций. О том, что это за сеть такая и как она помогает зарабатывать деньги, я вам сейчас расскажу.
Reddit – это, по сути, набор форумов или сообществ по интересам. Здесь каждый может задать тему и начать ее обсуждение. Любители фондовых рынков и инвестиций, например, сделали форум Wall Street Bets, объясняет один из его участников Джон Кастрельян.
Я считаю, что это интересный и могущественный феномен, платформа, где обычные инвесторы могут обсуждать свои идеи. Раньше это было очень закрытое сообщество. Тебе нужно было допытывать брокеров, где-то искать инсайды о том, что происходит в мире инвестиций, платить кому-то за финансовые советы. А теперь это открытое пространство для обмена идеями.
В начале января другой участник форума под ником «Ревущий котенок» сказал: «А давайте-ка все вместе, а на Reddit сидят миллионы людей, купим акции компании GameStop. Это сеть офлайн-магазинов с дисками, игровыми приставками и другими аксессуарами для компьютера. Но проблема в том, что диски уже давно мало кому нужны, а приставки можно купить и через интернет. Компанию ждет банкротство», — говорили профессиональные инвесторы и хедж-фонды. Последние — это специальные организации, где собраны инвестиции нескольких людей или компаний сразу. Поэтому все они покупали короткие позиции в акциях GameStop. Объясню, что такое короткие позиции или шорты, на примере покупки слона. Допустим, вы считаете, что сейчас слон на рынке переоценен, стоит целых $100, а скоро наверняка подешевеет. Поэтому вы говорите зоопарку: «Я возьму у вас слона в аренду, буду платить проценты за использование, а когда захочу, верну». Выбираете животное, тут же продаете его за $100, ждете, когда слоны подешевеют, и снова покупаете его, но уже за $60. Слон отправляется обратно в зоопарк, а у вас в кармане остается доход – $40, ну, минус проценты за аренду слона. Именно так профессиональные инвесторы планировали поступить с акциями GameStop. Они ждали, когда те подешевеют. Ревущий котенок же решил, что хедж-фонды ошибаются. Компанию еще ждет рост, и нужно скупать ее акции. Был еще один момент. Хедж-фонды набрали столько коротких позиций GameStop, сколько на рынке и не было. Технически это возможно, этически не очень правильно, рассуждают частные инвесторы.
На самом деле, они никогда не должны были идти на такие риски. Это ставит под удар деньги их же клиентов, поэтому они заслуживают наказания.
И вот сотни тысяч людей ломанулись покупать акции GameStop. Их цена подскочила с 4 до $360. Хедж-фонды в панике. Компания Melvin Capital, у которой было больше всего шорт-позиций, потеряла треть своих активов. От банкротства ее спасла лишь экстренная помощь соратников по цеху. Такой сговор частных инвесторов нарушает правила игры, убежден председатель правления группы компании «Финам» Владислав Кочетков.
Манипулирование рынком традиционно считается одним из главных таких преступлений, смертных грехов на рынке, потому что для чего существует биржа? Для того, чтобы дать компании справедливую оценку и чтобы люди, которые эту оценку сумели вычислить или угадать, могли заработать. Когда рынок двигается искусственно за счет того, что туда приходит, например, массовый частный капитал и приходит осознанно, для того, не потому, что компания стоит дорого, как потому, что она стоит дешево, и крупные игроки, которые на этой дешевизне хотят сыграть, да, отработать на эффективности рынка, то есть и эти крупные игроки на фоне искусственного роста вынуждены бумаги покупать или закрывать свои позиции, теряя там сотни миллионов долларов, даже миллиарды рублей. Безусловно, эта политика нечестная.
В бой пришлось вступить и брокерам, так компания Robinhood и Interactive Brokers ввели ограничения на торговлю акциями GameStop. Тогда пользователи Reddit накинулись и на них, и обвалили рейтинг приложений, а заодно подали иск в суд. На чьей стороне закон окажется сегодня, пока непонятно. Но о том, что правила игры на фондовом рынке поменяются, можно говорить с уверенностью.
Я так понимаю, американский регулятор в растерянности. Он просто пытается понять, что ему делать в этих условиях. И, скорее всего, мы в ближайшие недели, месяцы увидим, как регулирование будет стремительно меняться для того, чтобы вот такие кейсы с массовыми организованными действиями инвесторов.
А пока новые правила не установлены, пользователи Reddit скупают акции других компаний, например, Nokia, BlackBerry или American Airlines, а заодно и драгоценные металлы.
Да, с конца прошлой недели вся история уже сидит в серебре. Но история с разгоном даже акций компании GameStop пока далека от завершения. Все разговоры о том, что миллионы мелких инвесторов уже выиграли у толстосумов, как минимум преждевременны. Атакующие допустили ошибку, по крайней мере их часть. Вместо того, чтобы также скоординированно продать акции GameStop, они попытались загнать цены еще выше. Тогда уже жирные коты продемонстрировали солидарность и координацию усилий. Другие управляющие крупных фондов перевели Mellon 3 миллиарда долларов на продолжение борьбы. И тут же затрещали кошельки уже у многих мелких инвесторов, о чем свидетельствует истерика на Reddit. До бесконечности раздувать пузыри они не могут. Воспользоваться плодами своей победы тоже пока, впрочем, раунд за молодыми агрессорами, покусившимися на деньги богатых стариков. По оценке Bloomberg, нереализованные убытки хедж-фондов в середине прошлой недели перевалили за 70 миллиардов долларов. Примерно таким же стала нереализованная прибыль атакующих. Вот только тратить и превратить ее в деньги весьма непросто. Начни они также массово продавать купленные акции, цена немедленно рухнет. Еще ниже тех уровней, с которых начиналась скупка. В конечном итоге жирные коты получат не только то, что собирались заработать на смерти обреченной компании, но и заберут себе деньги самих нерасторопных или идейных Робингудов. Кстати, о брокерской компании Робингуд, приложением которой пользовались значительная часть атакующих. Мелкие инвесторы подали против нее иск, о чем была речь в сюжете после того, как она на время закрыла доступ к операциям с акциями GameStop и другими компаниями. Многие сочли это предательством и сговором с несущими потерями бэби-бумерами. Но все не так просто. Формально брокер на бирже несет ответственность по всем обязательствам своих клиентов. И не исключено, что в компании просто посчитали действия своих клиентов, а их миллионы, слишком рискованными и чреватыми крупными потерями, которые частично пали бы и на Robinhood. Нельзя сказать, что пользователи Reddit придумали что-то принципиально новое. С попытками задавить деньгами рынок и спровоцировать вынужденное закрытие позиций я с середины 90-х сталкиваюсь регулярно. Иногда эти попытки удаются, но только как единичные и очень быстро заканчивающиеся акции. После почти так же регулярно предпринимаются усилия на протяжении какого-то длительного времени искусственно поддерживать высокие цены на купленные в больших объемах актив. Но и эти игры всегда заканчиваются плачевно для тех, кто их затеял. Достаточно вспомнить, чем закончилась история с акциями Ростелекома в 2008 году, которую затеяла тогда компания «Китфинанс». На кону вообще после банкротства «Китфинанс» стояло существование российского фондового рынка. А теперь о последствиях нынешней войны. Думаю, что жирные коты сейчас перегруппируют силы, выстроятся свиньей и предпримут карательную операцию. которая будет заключаться в сдувании искусственных пузырей. Уже сейчас вынужденные покупки регулярно сменяются вынужденными продажами. Причем не только в акциях аутсайдеров. Для продолжения боевых действий обе стороны нуждаются в дополнительных денежных вливаниях. А обеспечить их может продажа других активов. Акций, валют и облигаций развивающихся стран, например. Товарных контрактов, драгоценных металлов. Распродажа акций, в том числе и российских, на прошлой неделе уже началась. Американские индексы потеряли около 5%. Примерно настолько же упал индекс РТС, для которого это уже стало второй подряд недели распродаж. Если война продолжится, то обвал, в результате которого сгорят и деньги мелких частных инвесторов, и миллиарды хедж-фондов, практически предопределен. Скорее всего, он произойдет через несколько дней после выдачи новой порции вертолетных денег в США, и это поддует пузыри, но потом будет обвал. И тут уже не поздоровится ни рублю, ни российским акциям, ни золоту, ни биткоину. На повестке будет доллар, в котором все занимали, чтобы купить что-нибудь ненужное, и в котором же придется отдавать долги из тех денег, которые получится получить после продажи рисковых активов. Очередные финансовые потрясения, которые могут накрыть мир уже в феврале-марте этого года, ударят и по россиянам. Покупательная способность рубля в очередной раз снизится. Инфляция, которую власти пытаются удержать в рамках, действуя на уже не экономическими, а административными методами, вырвется на волю. Базовые товары и услуги в семейных бюджетах будут занимать всю большую долю. И многим домохозяйствам придется делать непростой выбор между ежедневным горячим обедом и обслуживанием кредитов. Одним словом, рост благосостояния может опять отложиться на неопределенное время, что после прошлогоднего затягивания поясов для кого-то может оказаться фатальным. Это не фигура речи. Росстат начал публиковать данные по результатам прошлого года. Реальные располагаемые доходы населения ожидаемо снизились на 3,5%, что хуже, чем прогнозировали в Минэкономразвитии. Казалось бы, все понятно. Пандемия, кризис, внешние факторы, ну и далее по списку объяснений, которые регулярно сопровождают такого рода неприятные для Путина и правительства цифры. Но в последнее время, как и в прошлом веке, все популярнее становится сравнение с довоенным 2013 годом. И тут получается совсем уж неприятная картина. В прошлом году реальные располагаемые доходы россиян оказались на 10,5% ниже, чем в 2013 году. Это уже никакой не черный лебедь, который как прилетел, так и убрался восвоясь, а тенденция. И не замечать ее уже весьма затруднительно. Так что страх властей, вызванный неспособностью даже поддерживать стабильность, не говоря уже о росте благосостояния, имеет под собой все основания. Данные Росстата моя коллега Анастасия Вершинина попросила прокомментировать эксперта экономической экспертной группы Александру Суслину.
Конечно, Росстат при всех своих зависимых отношениях с Министерством экономики, да, но все-таки это статистическое ведомство. Как бы им не хотелось приврать, но они не могут уж совсем сильно врать. Да? И вот тот факт, что сейчас они отражают, ну, в общем-то, по факту снизившиеся доходы, ну, это просто, наконец, констатация реальности. Но не будем забывать, что они очень часто любят пересматривать что-нибудь задним числом, поменять где-нибудь базу. Они любят взять, например, старый год, пересчитать там, чтобы в старом году было хуже, и тогда то, что будет там условно в 2020 по сравнению с 2019, станет как бы не так плохо, как могло бы быть реально. Вот. Но я не думаю, что это будет сделано сейчас, потому что сейчас ну, невозможно скрыть реальное положение вещей, потому что доходы, конечно, падают, они падают много лет, и сейчас пандемия довела дело совсем до серьезных таких величин. У них сейчас позиция будет такая: упала, но упала всего на 3,5%, а могло ведь упасть больше, поэтому мы молодцы.
Еще одна цифра, появившаяся на прошлой неделе. Численность населения в России впервые с 2005 года сократилась более чем на 500 000 человек. Причем естественная убыль составила 574 тысячи человек. Можно опять сослаться на коронавирус, но если верить официальным данным, от него в стране в прошлом году умерло меньше 60 тысяч человек. В 10 раз меньше, чем естественная убыль. Тут даже у самого лояльного гражданина в голове зашевелится червячок сомнения о том, насколько результаты соответствуют заявленным на всю страну целям. Никто ведь за язык со всеми этими национальными приоритетами, с национальными проектами, не тянул пистолет к виску с требованием обещаний, не представлял. Но главное в другом. Приличный человек после такого несоответствия между обещаниями и результатами забился бы в какой-нибудь темный угол и непрерывно молился бы, чтобы о нем никто не вспомнил. Но не таков президент Владимир Владимирович Путин. Видимо, посчитав, что в своей стране он уже сделал все возможное, Путин решил поучить жизни сильных мира сего и выступить на Давосском форуме. Пространную речь перед участниками глобального экономического форума в Давосе Путин произнес в режиме видеоконференции 27 января. Целиком это послание миру можно посмотреть в интернете. Я же предлагаю остановиться на самых ярких и показательных фрагментах этого выступления.
Ситуация может развиваться непредсказуемо и неуправляемо. Если, конечно, для этого ничего не предпринимать для того, чтобы этого не случилось. Здесь, тем не менее, есть вероятность столкнуться с настоящим срывом в мировом развитии и чреватом борьбой всех против всех. С попытками разрешить назревшие противоречия через поиск внутренних и внешних врагов. С разрушением не только таких традиционных ценностей, а мы в России дорожим этим, как семья, но и базовых свобод, включая право выбора и неприкосновенность частной жизни.
Вот отлично же сказано и про попытки решения назревших проблем и противоречий при помощи поиска внешних и внутренних врагов. И про разрушение базовых свобод, включая право выбора и неприкосновенность частной жизни. Жаль, аудитория не та. Вот собрал бы Владимир Владимирович Путин кремлевских пропагандистов и рассказал им, к чему может привести подмена решения насущных проблем государству поиском врагов. А потом выступил бы перед личным составом ФСБ, МВД и Росгвардии, а также перед судейским корпусом. Формат видеоконференции не такую аудиторию может охватить. С краткой, но эмоциональной речью в защиту базовых свобод российских граждан, включая право выбора, это я цитирую Владимира Владимировича, и неприкосновенности частной жизни. И Федеральному собранию о правах и свободах напомнить россиян не мешало бы. Впрочем, все эти слова из уст Путина были бы уместны в его прощальной речи. Причем не сейчас даже, а где-нибудь в 2008 году, после окончания второго срока и до последовавших за ним рокировочек, политических зачисток, убийства Бориса Немцова, прошлогоднего насилия над Конституцией. А теперь слушать от Путина про базовые свободы просто дико. Но слушаем дальше.
Ответ, на который во многом и дает понимание нынешних проблем. Каков был характер такого глобального роста? Кто получил от этого основную выгоду? Но, опять же, если говорить о прибыли компании, кому достались доходы? Ответ известен, он очевиден. 1% населения. Абсолютно ясно, что мир не может идти по пути построения экономики, работающей на 1 000 000 человек или даже на золотой миллиард. Это просто деструктивная позиция. Такая модель по определению неустойчива. А недавние события, в том числе миграционные кризисы, вновь это подтвердили. Сейчас важно от общей констатации перейти к делу.
Вот даже удивительно, что ставшее мемом «времени на раскачку нет» в этой аудитории не прозвучало. Но если серьезно, то да. К делу перейти пора, причем уже давно. Вот, например, в России с 2013 года уровень доходов в реальном выражении упал на 10 с лишним процентов. А вознаграждение топ-менеджеров госбанков и компаний с государственным участием, всех этих Костиных, Сеченых, Миллеров, год от года только увеличивается. Да и российские фигуранты списка Forbes обиженными судьбой людьми явно не выглядят. Ну, не все, конечно. Некоторые в Лондоне от высочайшего гнева укрываются. Но к социальному неравенству их неприятности отношения имеют мало. Так или иначе, уровень неравенства в России куда выше, чем даже в США. Не говоря уже о Европе, особенно Северной. За 20 лет правления Путина он еще вырос. И о снижении пока речи нет.
За последние 30 лет в ряде развитых стран доходы более половины граждан в реальном выражении стагнировали, не росли. А вот стоимость услуг образования, здравоохранения увеличилась. И знаете, в какую величину? Втрое. То есть миллионы людей даже в богатых странах перестали видеть перспективу прибавления своих доходов. При этом перед ними встает проблема, как сохранить здоровье себе, своим родителям, как обеспечить качественное образование детям. Накапливается огромная масса людей, которые по факту оказываются невостребованными.
Да, вот он, загнивающий Запад. Не сравнить, конечно, с процветающей путинской Россией, куда толпами валят за свободой и справедливостью шведы, немцы, британцы, ну и, конечно, американцы.
Рост экономических проблем и неравенство раскалывают общество, порождают социальную, расовую, национальную нетерпимость. Причем такое напряжение прорывается наружу даже в странах с, казалось бы, устоявшимися гражданскими и демократическими институтами, призванными сглаживать, гасить подобные явления и эксцессы. Системные социально-экономические проблемы порождают такое общественное недовольство, что это требует особого внимания, требует того, чтобы эти проблемы решались по существу. Опасная иллюзия, что их можно, что называется, проигнорировать, пропустить, загнать куда-то в угол, она чревата серьезными последствиями. В таком случае общество все равно будет разделено и политически, и социально.
Как вы понимаете, это Владимир Владимирович имел в виду вовсе не Россию. Целиком его фрагменты с моими комментариями мы положим в нашем телеграм-канале, потому что там действительно есть на что посмотреть и есть что прокомментировать. Но на этом наша программа, к сожалению, подошла к концу. Я еще раз хочу напомнить про наш телеграм-канал «Блант на свободе», где мы постараемся отследить все новости, связанные с войной между молодыми анархистами и старыми, но умудренными опытом и деньгами, бэби-бумерами. К чему приведет эта война, пока сказать сложно, но это самое интересное, что сейчас происходит. Заработать на этом довольно сложно. Для этого нужно как минимум постоянно отслеживать фондовый рынок. Потерять деньги легко. На этом была, с вами была программа «Деньги на свободе». Я ее ведущий Максим Блант. До встречи через неделю.
«Померанцев переулок». Так называется мой подкаст. Игорь Померанцев – это я. А переулок – это мои записи, новые и архивные. Интервью, монологи, эссе, музыка, стихи. Я делюсь тем, что интересно мне самому. Не обходите мой переулок стороной. Вас ждут интересные встречи.
Студия подкастов «Радио Свобода».